Российский радиоуниверситет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы будем говорить о том, как мы, все наше общество, наш народ встречал новости о самоизоляции, чего мы испугались, что мы не принимали, как мы переживали, находясь в самоизоляции, новости, которые на нас обрушивались. Что будет с нами, какой опыт мы извлекаем, ведь еще эпидемия не закончилась, возможно, нас ждут какие-то другие потрясения. Об этом сегодня мы будем говорить с нашим добрым другом, доктором психологических наук, профессором, заведующим Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики Дмитрием Алексеевичем Леонтьевым. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич.
Здравствуйте.
Дмитрий Алексеевич, я предлагаю начать с вот названия вашей лаборатории «Позитивная». Позитивная психология. Не секрет, что наше общество, вот мы не восприняли новости о том, что к нам идет эпидемия. В соседних странах горит эпидемия. Вот что ура, мы сядем все в самоизоляцию, и будет все здорово. Как люди... Вот мы, все общество по отдельности и народ в целом, как мы воспринимали вот этот подход этой беды к нашей стране? Как мы к нему оказались готовы с точки зрения вот этой позитивной особенности психологии человека?
Ну, начнем с того, что довольно часто ошибочно трактуют название «позитивная психология» как направление современной психологии и, соответственно, название нашей лаборатории в духе современных таких вот рыночных и масс-культовских идей, что вот все должно быть хорошо, только улыбайтесь, только вот делайте вид, что все прекрасно, и все будет прекрасно. Это не так, речь совершенно не об этом. Речь идет прежде всего о том, и содержание, в которое вкладывается в само понятие современной психологии, позитивной психологии в современной науке, это то, что от нас, от наших собственных выборов, решений, от того, как мы вообще воспринимаем жизнь, как мы относимся к жизни, зависит гораздо больше, чем может показаться поначалу, и что главный способ справиться с какими-то невзгодами — это заранее быть к ним в каком-то смысле готовы, вырастить в себе какие-то внутренние силы характера и то, что называется буферные какие-то психологические характеристики, которые позволяют, ну, попросту говоря, используется такое понятие, как психологический иммунитет. То есть не зацепить заразу там, уныние, выученной беспомощности и каких-то других неблагоприятных состояний, которые провоцируют, стремятся провоцировать в нас какие-то неблагоприятные внешние события, просто спокойно пройти через невзгоды, через испытания, опираясь на самих себя. Вот в этом суть понятия позитивная психология, научные их трактовки.
Дмитрий Алексеевич, а как люди, если мы говорим о том, чтобы у нас был психологический иммунитет? Вся наша передача сегодня посвящена об этом. Мы об этом говорили, когда задумывали эту передачу, что от опыта самоизоляции к самоосознанию. Как люди восприняли вот эту довольно сильную эмоцию, что к нам пришла беда, ко всему народу? Как вот в целом паника, страх, неприятие, какое-то «я в домике», как мы в целом по-разному вот это воспринимаем? Или есть что-то особенное?
Восприняли совершенно по-разному. И на поверхностном уровне мы обнаруживаем очень большой спектр диаметрально противоположных реакций на случившееся, от полного отрицания, игнорирования, пофигизма, то, что называется ковид-диссидентством, то есть отрицание вообще реальности всего этого, до абсолютной такой паники, апокалиптических каких-то идей, конспирологии, что вот это все придумано, чтобы там с той, с другой, с третьей целью кому-то захватить власть, кому-то всех поработить и так далее. Про это тоже в последнее время много серьезные, в том числе авторы, анализируют причины вот такого конспирологического сознания. У людей есть естественная потребность найти какое-то объяснение. Далеко не все воспринимают это как серьезную беду, как беду вообще. И во многом, конечно, это связано с тем, опять же, с индивидуальными особенностями людей. Как мы все больше и больше начинаем видеть, люди, которые привыкли, в общем, опираться во многом на себя в решении жизненных проблем, они склонны более серьезно и ответственно относиться к тому, что происходит, но без паники. То есть как раз им свойственны более такие взвешенные отношения, сбалансированное какое-то восприятие ситуации, которое предполагает, с одной стороны, признание достаточной серьезности этой ситуации, а с другой стороны, отсутствие склонности к какой-то панике, к резким каким-то телодвижениям, а опора именно на какие-то собственные, на собственную голову, что называется, на собственные соображения, на собственную переработку информации, поскольку информация сейчас крайне разнообразная, крайне путанная, вот, и непонятно, кому верить, и те люди, которые привыкли верить самим себе, они оказываются в более выгодном положении.
А Дмитрий Алексеевич, вы для меня такой небольшой парадокс сформулировали, потому что, с одной стороны, люди, они привыкают... Вот есть два полюса от полной паники до как бы защитной такой реакции, что ничего не происходит. И основная масса — это люди вот, стараются проявить себя ответственно. Вопрос. Ведь мы живем сейчас в вот таком... очень информационно-апокалиптическом, разогнанном, истеричном мире, когда борются между собой средства массовой информации, когда через соцсети, через всякие видеохостинги, где красивые картинки, либо панические картинки, видеоролики, люди борются за привлечение внимания аудитории. И кажется, громкость вот этого сигнала «посмотри меня, послушай меня, я тебя так запугаю, что ты будешь сидеть потом обливаться возле динамика или телевизора и трястись, но главное, что я борюсь за твое внимание». Как люди воспринимают вот этот усилившийся шум, усилившийся гвалт вот этих таких информационных зазывал?
А что мы все делаем, когда мы сидим перед телевизором или радиоприемником, настроенным на определенную громкость, и вдруг там начинают орать изо всей силы, резко увеличивается громкость, интенсивность.
Но мы делаем потише.
Да, мы берем, поворачиваем регулятор или там нажимаем, соответственно, на кнопочки сенсорного управления и снижаем громкость звука. Если на нас слишком сильно начинают вот эта самая внешняя стимуляция давить, мы просто адаптивно, приспособительно предпринимаем собственные меры, снижаем громкость этого внешнего звука, снижаем свою чувствительность, и все встает на свои места. То есть человеку свойственны такие адаптивные реакции, и мы, если слишком сильно на нас начинают давить, то у нас снижается чувствительность к этому давлению. Наоборот, мы же в состоянии управлять произвольно своим вниманием, регулировать то, на что мы направляем наше внимание, на что мы хотим направлять его.
Это подобно тому, как мама слышит голос своего ребенка на детской площадке среди очень много криков маленьких детей, либо пенсионер слышит рекламу лекарства, либо мужчина слышит рекламу автомобиля. Там, то есть то, что его интересует, то он и выделяет из этого информационного шума. Получается так.
Совершенно верно. И один из ярчайших современных психологов Михай Чиксентмихайи, автор теории потока, он говорил о том, он ввел такое понятие, как психологический капитал, говоря о том, что наш собственный психологический капитал — это наша способность управлять своим вниманием, направлять его на то, на что нам нужно. Это сверхценная способность, и мы можем действительно не поддаваться вот той самой громкости, крику и шуму, которые доносится снаружи, и увеличивать, наоборот, громкость, субъективную нашу громкость. Лучше слышать то, что, может быть, и тихо звучит, но то, что нам нужно. Но вот сейчас мы как-то склонны в большей степени, например, увеличивать громкость, когда мы слышим, что говорят врачи, когда говорят специалисты в области медицины, в частности, эпидемиологии, вирусологии, их голос становится без крика, без ора, и голос становится намного более значимым и намного более слышным сейчас в наше время. когда говорят чиновники и политики, мы наоборот убавляем звук.
Это вопрос, наверное, к уровню доверия, именно психологическому капиталу, наверное, уже и чиновничества, и политиков. И возникает вопрос. Мы, когда готовились к передаче, вы и ваши коллеги мне говорили о том, что идут предварительные психологические исследования того, как в целом наш народ воспринимает вот эту информацию, как мы восприняли первое известие о том, что в Россию пришла эпидемия, как мы садились в самоизоляцию. Скажите, пожалуйста, какие источники у вас информации вот, с учетом всех этих ограничений? Как вы организовываете эти исследования и что вы видите на самом деле, в отличие от, например, социологических опросов?
Вы знаете, ну, социологические и психологические исследования, их стоит, конечно, не противопоставлять друг другу, а они взаимодополнительные, они направлены на разные, устроены по-разному. И, возможно, даже очень интересные варианты их совмещения, с которыми и мы тоже работали и работаем. Вот. Но сейчас мы занимаемся чисто психологическими исследованиями. Социологические, социологи изучают реальность, которая, если выразить ее одним словом, это слово «мнение». Да, вот мнение — это то, что человек непосредственно озвучивает в ответ на прямо заданный ему вопрос, он дает некоторый прямой ответ. И социологи в основном ориентируются на такие инструменты, как использование больших выборок людей, тысячных, которые представляют различные слои населения, в которых эти мнения определенным образом распределены, и сопоставляют динамику самих ответов на вопросы с одной стороны, с временной динамикой, с другой стороны, со структурой населения. Психологи ориентируются не на мнение. Вопрос, который мы задаем и на который нам дает ответ человек, которого мы спрашиваем, мы его не трактуем буквально, что вот именно это, именно таково его мнение. Нет, мы суммируем этот вопрос рядом других вопросов, мы получаем шкалы, и ответы на те вопросы, которые мы задаем, не касаются каких-то текущих событий, актуальной ситуации, они касаются определенных особенностей, склонных для особенностей личности человека, индивидуальных особенностей, его устойчивых психологических характеристик. И мы смотрим, мы составляем из ответов на вопросы некоторые разные устойчивые шкалы и смотрим, как взаимосвязаны между собой устойчивые психологические особенности людей, личностные черты, эмоции, переживания, восприятие, субъективное состояние. Это все другая реальность, чем мнение. И они требуют гораздо меньших выборок, и они совершенно не настолько разнообразны, как мнение. Это довольно устойчивые механизмы, причинно-следственные связи между одними психологическими особенностями и другими психологическими особенностями. И здесь совершенно не играют никакой роли социально-демографические различия, структура населения. Поэтому такие большие выборки, как у социологов, не нужны. Вот, вроде внешне кажется ситуация похожая, мы задаем вопросы, получаем, фиксируем ответы, но на самом деле внутренние механизмы здесь совершенно другие. И поэтому такой возникает парадокс, что на поверхности, на уровне формулируемых людьми мнений мы имеем широчайший, большой, разнообразнейший спектр, на уровне психологических механизмов все гораздо более устойчиво и консервативно. И выявляя определенные причинно-следственные связи, мы можем как-то предсказать то, что человек скажет в ответ на такой конкретный вопрос, потому что общие связи одни и те же, общие причины, связь причин со следствиями, она более или менее устойчива у людей. И вообще наша психика, наше сознание довольно консервативно. Мы с удивлением обнаружили, например, что эмоциональные переживания, которые обнаруживают люди, доминирующие их эмоции, как при сравнении этого года с аналогичными там, периодами прошлого, позапрошлого года, в одном исследовании, в другом исследовании динамика, например, от там, начала апреля к началу мая, ну, значимых каких-то существенных отличий нет. То есть люди проявляют одни и те же, в общем, один и тот же баланс, одно и то же соотношение эмоциональных состояний, восприятий, мнений и так далее. Дает очень широкий спектр. Если нырнуть чуть глубже, на уровне каких-то более глубинных психологических механизмов, там оказывается все гораздо более инвариантно, гораздо более консервативно.
То есть мы, получается, такие люди перед вами предстаем, перед психологами, как такие маленькие черные ящички. То, что мы хотим сказать, это наше мнение, а то, что у нас внутри, то, что мы прячем, вы отслеживаете именно по вот этим непрямым сигналам, которые вы уже привыкли в вашей науке, так сказать, вскрывать вот это уже на какой-то уровень ниже. А скажите, пожалуйста, вот если мы говорим о нашем народе, вот как в динамике, если вы говорите, что в принципе профиль вот этот психологический прошлогодний и в этом году вот каким-то образом схожий, то есть нет такого раскачки, огромной раскачки, хотя кажется, если еще раз кажется, относительно средств массовой информации, то должно все кипеть и бурлить. Как люди встречали вот эту беду? Как развивалось вот это психологическое здоровье народа? Если эти ваши исследования это что-то показывают?
Вы знаете, но есть известная такая модель фаз реакции на стресс, на любой стресс. А стресс — это любое воздействие, которое нас мобилизует, которое заставляет нас в максимальной степени напрячь все наши возможности, все наши психологические ресурсы, чтобы справиться с каким-то вызовом. И всегда выделяются три общих фазы стресса. Первая фаза — это фаза мобилизации, когда начинают возникают некоторые такие острые реакции, мы из состояния относительной расслабленности или из состояния такого спокойного, обычного ритма жизни приходим в состояние такой максимальной напряженности, мобилизованности, и в этом состоянии расходуется довольно много энергии, довольно много ресурсов, которые не успевают восполняться, и мы пытаемся справиться с возникшей проблемой. Дальше начинается длинная, но эта фаза длится сравнительно недолго, потому что долго просто мы в таком состоянии пребывать не можем. А дальше начинается фаза, которая описана как фаза адаптации, то есть мы постепенно приспосабливаемся к новой реальности, к тому, что сейчас все приобрело такой довольно напряженный характер, и проблема не уходит, и мы должны немножко по-другому уже действовать, чем обычно, но при этом мы уже как-то стараемся свою жизнь обустроить так, чтобы, с одной стороны, сохранять вот эту вот возможность быстрой мобилизации всех ресурсов, с другой стороны, чтобы как-то в этом состоянии неопределенное время протянуть. Вот это вот классическая, сейчас у нас вторая фаза стресса. И третья фаза, она называется, увы, фаза истощения, когда вторая фаза тоже очень сильно наши ресурсы растрачивает, и поэтому рано или поздно наши внутренние ресурсы кончаются, они иссякают, напряжение остается, оно не уходит, оно остается прежним, и в конце концов организм ломается. Если нам так и не удается на протяжении долгого времени справиться с проблемой. И именно этим объяснено, можно объяснить то, что сейчас произошло после объявленных облегчений и снятия ограничений вот в Москве, по крайней мере, в Московской области, касающейся жизни, в которой мы жили предыдущие два месяца жизни, в карантине, в таком вахтовом, по сути дела, необычном режиме. Вот, и с одной стороны, вроде бы большинство людей понимают, что пандемия никуда не исчезла, что на самом деле ситуация эпидемиологическая, она, хоть самый негативный сценарий вроде бы не реализовался, но тем не менее ситуация далеко еще не завершена, и она еще может продлиться непонятно сколько, но тем не менее вот эти реакции облегчения, что называется, вырывания на свободу, они объяснимы психологически именно тем, что люди просто истощились психологически, и они уже не могут продолжать быть в таком состоянии, и, по сути дела, альтернатива или психологически действительно как-то сломаться, как в ситуации затяжного стресса, или вот, сделать вид, что да, все действительно хорошо, и вернуться к исходной жизни, и это важно людям. Оказывается, с одной стороны, сохраняется риск заболевания, а с другой стороны, этим люди уходят от риска, от опасности уже психологической травмы, которая при сохранении вот такого затяжного карантина может действительно наступить у многих, у знаменитого числа людей, если продолжать самих себя держать под замком. Поэтому люди так охотно поверили в то, что можно все, можно уже вести себя так, как вели себя раньше всегда, жить, как жили всегда.
Дмитрий Алексеевич, а вот когда мы говорим «мы», когда мы говорим «люди», это можно выделить, например, детей, подростков, взрослых, опытных людей, людей там преклонного возраста, человек, живущий один, семья, как ячейка общества, да, большой род, фамилия, проживающая там, как грибница. Как по-разному люди реагируют вот на это все? Как вы это отслеживаете?
Вы знаете, я бы здесь на первое место выдвинул как раз именно индивидуальные различия, потому что семья семье рознь, пожилой человек пожилому человеку рознь, подросток подростку рознь, да. С одной стороны, много про это писали, здесь у нас нет никаких на эту тему специальных данных, дополняющих данные социологов, о большом риске, и этот риск имеет отношение не только к нашей стране, но и к разным странам, что в результате некоторого длительного совместного карантина, совместной самоизоляции, точнее, во многих семьях сильно возникают напряжения, которые раньше более или менее как-то ослаблялись благодаря тому, что члены семьи не настолько часто, не постоянно находились в контакте между собой, а каждый ходил к себе на работу, ходили куда-то еще, и, в общем, вместе времени проводили умеренное количество. Но как по мере того, как необходимости члены семьи проводят между собой гораздо больше времени, да еще и у нас квартирный вопрос, тот самый пресловутый, когда далеко не у каждого есть своя комната, чтобы в ней уединиться, мягко выражаясь. Вот для многих это становится невозможным, и уйти некуда. Отсюда возникают некоторые действительно закономерные, могут возникать и реально имеют шанс возникать серьезные психологические напряжения. И некоторые исследования социологов фиксируют, да, действительно, в каких-то моментах рост напряжения в семье, рост, может, семейного насилия, других каких-то неблагоприятных проявлений. Вот поэтому, в одних семьях это так, в других семьях, наоборот, усиливаются там, где все усиливается взаимоподдержка, усиливаются, наоборот, увеличиваются возможности проведения. Наоборот, люди радуются возможности в большей степени быть между собой. И это все зависит от конкретных отношений, которые складываются между членами семьи. Если эти отношения они позитивны, если людям не хватает друг друга, и так, то для них эта ситуация становится ресурсной ситуацией, ситуацией, в которой они в состоянии укрепить семейные связи. Для тех, у кого эти связи изначально были проблемными, у них возникают, у них растут напряжения. То есть, по сути дела, ситуации, связанные с пандемией, со следствиями из нее в виде самоизоляции и многочисленных ограничений, они просто в максимальной степени проявляют то, что было и раньше. Но то, что было раньше в сравнительно слабых формах, нынешняя ситуация проявляет в более сильных, более резких, более выраженных формах.
Это получается такой полевой большой эксперимент для вас, психологов. А скажите, пожалуйста, Дмитрий Алексеевич, когда вы говорите про эту фазу адаптации, про фазу истощения, я могу ошибаться, но я просто вижу, не как психолог, я просто вижу в соцсетях периодически вот такие характерные волны, такие как будто распространяющиеся круги, как будто, вот я не знаю, камень бросили и волна пошла, либо как какой-то такой пожарчик происходит. Люди все-таки на общем фоне происходят такие какие-то нервные срывы, которые начинают увлекать все больше и больше массы. И люди как-то вот... Это вот как пожар распространяется. Насколько люди вот в условиях вот такой обостренной психологической усталости какой-то, неопределенности, или вот эта фаза истощения, может быть, уже идет, что реально прокатываются вот такие волны какого-то... То, что раньше бы в обычное время его бы не было. Что это, как по-вашему? Или я ошибаюсь?
Да нет, вы знаете, просто я же говорю, что здесь нет ничего принципиально нового, может быть, того, что не было в обычное время, но просто ситуация пандемии заостряет заостряет вот те тенденции, которые есть, и заостряет, в частности, эмоциональные реакции. Они становятся более острыми, они становятся более... они не уравновешиваются какими-то другими психологическими характеристиками. Вот одна из вещей интересных, которые мы обнаруживаем в целом ряде разных исследований, это то, что, в общем, это вполне закономерно, это неудивительно, это то, что общее как раз отношение к жизни людей, оптимизм, удовлетворённая жизнь, положительные эмоции, они являются каким-то ресурсом, который позволяет избежать, с одной стороны, каких-то негативных проявлений. Понятно, что они позволяют в этой ситуации тоже снизить количество отрицательных эмоций, снизить количество раздражения, гнева, они хорошо предсказывают то, насколько люди выполняют, склонны выполнять, по их собственным словам, те рекомендации, касающиеся ограничений в пандемической ситуации, рекомендации по правильному поведению. Люди психологически более благополучные, они в большей степени склонны следовать этим рекомендациям. Но самый интересный один из самых любопытных результатов, которые были получены, касающиеся как раз сочетания, то, что позволяет в какой-то предсказать оценку того, как люди себя ощущают в нынешней ситуации. Это, с одной стороны, оптимизм, и, с другой стороны, локус контроля, внутренний локус контроля, то есть склонность брать на себя ответственность за то, что с тобой происходит. Вот сам по себе оптимизм не вполне, может быть, тоже разный. Бездумный оптимизм, он может приводить к полному пофигизму и игнорированию того, что все хорошо, ничего страшного. Вот. Но оптимизм в сочетании с готовностью воспринимать себя как причину того, что с тобой происходит, и брать на себя за это ответственность, вот это, оно довольно сильно предсказывает то, как люди себя ощущают вот в это время, в этот период, в эти сложные, турбулентные времена. И они готовы, в этом случае очень важный момент, это смысл. Люди готовы как-то переосмыслять и находить какие-то для себя важные ресурсы, важный смысл в том, что происходит. Я люблю цитировать фразу Марка Вонагута, сына знаменитого писателя, что суть в том, чтобы помочь друг другу пройти через все это, что бы это ни было. Вот если мы не понимаем, что происходит, если мы находимся в ситуации неопределенности, тем не менее у нас остается важный ресурс, даже если мы ничего не понимаем, все равно стоит задача помочь друг другу пройти через все это.
Это самоурок? Или вот получается, что человек, который умеет ответственно осознавать себя, свою роль в этом мире, это он из себя выносит и этим делится. Вот это вот, ну, да. как вот
он
это...
Он в состоянии переосмыслить, найти во всем этом некоторые смыслы, и благодаря этому у него снижаются отрицательные эмоции, снижается раздражение и гнев, и он начинает себя более позитивно переживать вот ту свою ситуацию, когда он оценивает, там, скажем, отрезок времени, в котором он сейчас пребывает, то он оценивает его более позитивно.
Дмитрий Алексеевич, это очень принципиальный момент. Получается, что человек, который находит в себе силы собраться, он фактически и сам себя еще заодно и, по сути дела, лечит. Он берет ответственность, но он еще и себя делает психологически более устойчивым. Я правильно понял вот этот механизм?
Да, и опорой для других заодно. Понимаете, вот мы привыкли, и нас уже там на протяжении уже многих столетий наш народ пытаются как-то более или менее успешно формировать духи того, что вы сами глупые, вы молчите, а вот там большой дядя в высокой башне, он всегда за всех принимает решения, он знает, он понимает, вот вы слушаете, что вам говорят, и делайте, как вам говорят. Но во многих ситуациях это не работает. Вот сейчас мы оказались в ситуации, которая новая для всех, и которой оказались не готовы все, которые оказались не готовы и власти, которые оказались не готовы и люди. Ничего похожего в нашем опыте никогда не было. И не только в нашей стране, но и в других странах все оказались не готовы. И, в общем, можно считанные какие-то очень небольшие примеры по всему миру найти, в которых стран, в которых достаточно быстро, довольно правильные и точные решения успели принять и выйти из этой ситуации с максимальными какими-то, то есть с минимальными потерями и легче всего. Но это буквально считанные несколько точек на всем мире, а большинство стран оказались к этому совершенно не готовы. И в той ситуации, когда, в общем, никто не знает, что делать, конечно, очень важно то, что называлось когда-то «царь в голове», да, то есть самому себе, самому соображать, самому перерабатывать информацию, не ждать, что кто-то скажет, как правильно исследовать указаниям, потому что указания иногда правильные, иногда неправильные, иногда верные, иногда неверные. У нас еще несколько турбулентностей друг на друга наложилось разных. Вот, то есть, когда вся эта ситуация начиналась в марте, возникли целых три каких-то одновременно турбулентных ситуации. Одна ситуация, связанная с пандемией коронавируса, другая ситуация, связанная с изменением Конституции и вытекающих из этого большими политическими пертурбациями. А третья ситуация касается изменения, значит, падения цен на нефть и обрушение рубля. Но третья ситуация, она уже за это время как-то пока стабилизировалась. Первые две остаются, и они взаимодействуют между собой, и они друг друга еще более запутывают, они вступают между собой во взаимодействие. Вот ситуация.
Это очень интересный момент, потому что общая политическая задача, ведь когда мы говорим о Конституции, это мы делаем выбор, участвуем мы в этом общественном договоре или нет, когда мы пойдем на голосовать, я пойду. Когда мы говорим об экономике, кроме цен на нефть, есть еще же колоссальное количество малых предпринимателей, средних предпринимателей по всей стране. Они все оказались в режиме такого жесткого останова и просто... Вот этот момент реакции людей предприимчивых, привыкших на себя брать ответственность, вы ее как-то отследили? Вот как, потому что многие просто... Вот я работаю, я зарабатываю, я плачу налоги, я себя осознаю. Вы меня слышите там, наверху или где-то рядом?
Нет, не слышит.
Так. Вот даже так. А реакция на то, что не услышали, какая была?
Насколько я понимаю, другие вопросы для них совершенно важнее.
Угу. А вот этот слой предприниматель, он как это воспринял, то, что его не услышали? Вы это увидели в своих исследованиях? Нет, или вы не ставили?
Нет, такое? Нет, у меня для этого требует. Это как раз вопрос к социологам, которые берут большие слои и учитывают социально-демографические характеристики.
Я понял. И тогда получается, что наше общество, с одной стороны, нарезано такими экономическими ломтиками, образовательными, там у кого-то больше денег, у кого-то меньше денег. Но для вас, психологов, мы как люди из мяса, костей и нервов, и своей души, это совсем другое получается. Мы индивидуально другие.
Но вот на самом деле как раз вот то, что я говорил про внутренний локус контроля, про склонность взять на себя ответственность, это как раз то, что обычно как раз без этого невозможно никакое участие собственно, в предпринимательстве. То есть предприниматели не могут без этого в принципе что-либо предпринимать по определению.
Угу. Вот. Мы сейчас продолжим,
Дмитрий. Более выраженные личностные ресурсы для противостояния этим невзгодам, благодаря тому, что они неизбежно оказываются оптимистами и склонными принимать на себя ответственность, иначе они бы ничего не могли сделать. С другой стороны, то, что они построили, оно во многом сейчас, говорят, что по цифрам, которые дают эксперты, больше 50% бизнесов не переживут.
Мы сейчас продолжим. Дмитрий Алексеевич, это Российский радиоуниверситет, Дмитрий Кононыхин, Дмитрий Алексеевич Леонтьев, доктор психологических наук. Мы говорим о том, чему мы учимся, находясь в самоизоляции, и чему мы должны научиться с точки зрения самоосознания, каким нам быть в целом. Не переключайтесь, дальше будет только интересно.
Радио России. Российский радиоуниверситет.
Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин, наш гость, доктор психологических наук, профессор Высшей школы экономики, руководитель лаборатории, я сейчас обязательно прочитаю это, мне очень нравится это название, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики, Дмитрий Алексеевич Леонтьев. Дмитрий Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот когда мы все-таки говорим о мотивации, мы только что говорим о реакции предпринимательского сообщества, о реакции людей, которые привыкли брать на себя ответственность, всех тех людей, которые, в принципе, это и волонтеры, это и люди, которые обеспечивали работу жизни, пока, ну, скажем так, вот такие офисные крысы, как я, сели в самоизоляцию, работали электростанции, работали заводы непрерывного цикла, производство, у нас все время есть электричество, трубопроводы качают, газ, нефть, и так далее, и так далее. Работает страна-то, работает, страна не села. Огромное количество людей продолжало работать. Вот эта психологическая устойчивость, самомотивация, как она проявляется именно в этих людях, которые, ну, скажем, люди интеллигентные не всегда привыкли замечать. Народ-то весь работает.
Ну, я должен сказать, что у меня тоже есть свой малый, очень малый, там, сверхмалый бизнес, который касается издания, связан с изданием психологической литературы, но я привык к тому, что он у меня давно уже, в общем, хронически убыточный, поэтому ситуация для меня и настолько маленькая, что эта ситуация не создавала для меня, с одной стороны, каких-то, ну, совсем разрушительных последствий. Я к этой ситуации, такой, в общем, более или менее привык. Вот, а с другой стороны, я очень хорошо понимаю всех тех, кто занимается сейчас своим бизнесом, кто оказался в этой ситуации, понимаю не просто понаслышке, но и, в общем, через свой опыт тоже могу это все воспринять.
Скажите, пожалуйста, когда люди внезапно для себя оказываются наедине друг с другом, невозможно находиться все время, даже с самыми любящими людьми, непрерывно, это очень тяжело психологически находиться в таких ограниченных помещениях. Условно говоря, и Ромео может надоесть Джульетте, и наоборот, просто они об этом еще не знали. Человек может себя чувствовать одиноким среди даже самых близких людей. Человек может чувствовать себя, или это зависит от того, живет он один, живет, общается он по соцсетям или как-то, как люди воспринимают в самоизоляции себя, вот свое «я» и «мы» вот в этих обостренных условиях?
Вы знаете, здесь как раз очень четкие различия, которые мы давно в нашей лаборатории исследовали, очень интересно, и сейчас у нас есть проект, который идет международный на трех странах, и с учетом еще нынешней ситуации пандемической, касающейся отношения к ситуации изоляции, самоизоляции и одновременно в аспекте отношений к одиночеству и переживания в одиночестве и в компании с людьми, потому что выяснилось, что разные люди, в принципе, очень по-разному относятся к ситуации одиночества. В большинстве исследований психологических ощущение одиночества рассматривается как негативный, неблагоприятный симптом, и, в общем, он коррелирует со многими клиническими проявлениями в большинстве случаев. Да, это так, и в основном одиночество исследуется именно вот в таком аспекте, как некоторое негативное чувство. Тем не менее, с самых ранних этапов человеческой истории всегда были люди, которые ценили одиночество, которые удалялись там, в пустыню, уединялись где-то еще. Это в основном были люди, занятые каким-то духовным внутренним трудом. Это были религиозные дети, ученые, писатели, художники. То есть это люди такого интеллектуального, умственного, духовного труда, они чувствовали себя абсолютно всегда комфортно, философы, естественно, абсолютно комфортно в одиночестве, наедине с собой, и совершенно по поводу этого никак не переживали. Для них, наоборот, возможность уединения была очень важным таким ресурсом для их собственной работы, для решения важных задач. И многие умные, ведущие, выдающиеся психологи уже в 20 веке тоже начали говорить, связывать отношения к одиночеству с уровнем личностного развития. И в нашей лаборатории лет 10 назад была завершена разработка как раз методик, которые позволяют выявить эти вот разные формы отношения к одиночеству. И одни люди, находясь наедине с собой, глядя на себя в зеркало, испытывают в основном отрицательные чувства. Им самим с собой страшно, неуютно или скучно. И такие люди в основном стремятся бежать от одиночества любой ценой в компанию или включать какие-то средства воспроизведения там, музыки, кино и так далее, телевизоры, потому что это позволяет им не оставаться наедине с самим собой, не вступать в какой-то диалог с самим собой, убежать от этого, убежать от самих себя. Другие люди, они сами для себя являются интересным и содержательным собеседником. Есть такое понятие «внутренний диалог», разговор с самим собой, беседа с самим собой, которая кому-то интересна, а кому-то нет. И мне представляется, что гораздо важнее, чем там, тренинги общения, которые позволяют людям убежать от себя и общаться с другими, было бы тренинги одиночества, которые позволяют людям оставаться наедине с самим собой и использовать преимущество, ценность вот такой формы коммуникации. Вот это вот по поводу отношения к одиночеству. Ну, конечно, если человек себя чувствует сам с собой неуютно, то он, соответственно, и в общении с другими людьми может себя чувствовать один и страдать от этого. И здесь проблема одиночества — это не столько проблема того, есть ли вокруг тебя другие люди, сколько проблема отношения человека с самим собой. На эту тему замечательную совершенно метафору использовал прекрасный писатель, лауреат Нобелевской премии Жозе Сарамаго в одной из своих книг. Он писал, что одиночество — это не расстояние от дерева до дерева, а расстояние от коры до сердцевины, от коры дерева до сердцевины.
Получается, что Даниэль Дефо, описывавший Робинзона Крузо, «Бедный, бедный Робин, кто ты? Как ты сюда попал?» Он описывал вот эту ситуацию диалога со своей душой, со своей совестью, такого достаточно религиозного человека. Мне кажется, это очень важно. Мы сейчас вернемся к этому вопросу, потому что, мне кажется, это вот разговор, умение слушать самого себя, умение слушать ближнего — это очень важный момент. Еще один такой технический вопрос. Дмитрий Алексеевич, проскочило по соцсетям, могу ошибаться, такая информация, что было когда-то исследование о подводниках, находящихся в дальнем плавании. Ну, то есть они на полгода уходят на подводной лодке, и врачи, психологи проводили исследования по внушаемости, как люди воспринимают. И вот в начале похода все находятся в таком, достаточно все бодры, мобилизованы, и какие-то там сплетни, слухи, пытаются с ними работать психологи, они не воспринимают. Но к концу плавания, там где-то, когда уже проходит 3-4 месяца, если в начале похода внушаемость где-то находится на уровне 5-10%, то, то уже ближе к концу похода люди начинают прислушиваться, верить в абсолютную, как казалось бы, чертовщину на уровне там, 75%. То есть люди начинают жить какими-то мифами. Это так или нет? Происходят ли вот такие мифологизации сознания от вот такого постоянного стресса?
Вы знаете, я не знаком с этим исследованием, которое вы сказали, очень интересно, но оно выглядит вполне правдоподобно. И я бы объяснил это, если оно так действительно происходит. Это вполне понятно, потому что существуют психологические ресурсы у людей, которые исчерпаемые, которые расходуются, которые не сразу восстанавливаются. Если постоянно вот люди, которые находятся в такой напряженной мобилизующей ситуации, как подводное плавание, они должны себя достаточно постоянно, достаточно сильно, интенсивно контролировать, быть психологически мобилизованными. Вот. И на это душевные ресурсы, психологические ресурсы расходуются. А другой источник — это вот то, что касается внушаемости. На то, чтобы не быть внушаемым, на то, чтобы сохранять свою собственную какую-то позицию и не допускать, вот сохранять свои внутренние границы своего внутреннего мира и не пропускать в него каких-то внешних воздействий, внушающих, тоже требуется расходовать определенную психологическую энергию, психологические силы. И по мере того, как исчерпываются результаты вот этой энергии, с энергией, которую мы тратим на саморегуляцию, по мере того, как к концу рейса эти запасы истощаются и полностью не восстанавливаются, ну, они уже восстанавливаются потом на берегу, потом у нас все восстанавливается, но требует время. И по мере того, как истощаются и не восстанавливаются полностью вот эти ресурсы саморегуляции, люди оказываются, как я представляю себе, по-видимому, действительно логично, что они будут более внушаемы, у них не будет хватать этой энергии на то, чтобы сопротивляться каким-то внешним воздействиям и внешним внушениям.
Дмитрий Алексеевич, вы сказали в середине нашей беседы очень важный момент, и я хотел бы к нему вернуться. Это одновременно, ведь вот только что мы говорили о диалоге с самим собой, что нам надо научиться слышать и себя, и голос своего «я», голос своей совести. А второй диалог — это когда человек, который берет на себя ответственность, он одновременно помогает тому, кто рядом, но и ему становится легче, потому что, казалось бы, он вроде бы тратит силы, но это на него оказывает такое действие созидательное. Ведь мы привыкли к тому, что «возлюби ближнего своего». Хотя вот если на старорусском языке он, это звучит как «возлюби искреннего тебе». Искреннего. То есть человек, который открывает душу. Вот чему мы должны научиться? Что мы должны вынести из этого всего испытания?
Да, ну, во-первых, должен уточнить, что ближнего нужно возлюбить не просто возлюбить, как самого себя.
Да.
Не больше. То есть это не себя тоже надо любить. И невозможно, не любя себя, и пренебрежительно относясь к самому себе, любить ближнего. Это очень важная вещь, это взаимосвязано. Что касается того, чему можно научиться, самое важное, конечно, и про это мы почти сегодня не успели поговорить, это спокойно относиться к неопределенности. Потому что это ключевая ситуация современной наших испытаний, это то, что мы очень многого не знаем, мы пытаемся как-то объяснить это, мы пытаемся вписать это во что-то понятное. Но у нас это не получается, потому что мы столкнулись с тем, чего в нашем опыте никогда раньше не было. И, в общем, все столкнулись с тем, чего никогда раньше не было, и поэтому мы не можем полагаться на все те инструкции, которые к нам приходят там сверху с высокой башни, потому что для них это тоже новые ситуации, и они тоже могут только приблизительно что-то говорить. Поэтому единственное, что мы можем из этого почерпнуть, что нет другого выхода, как бы это трудно ни было, кроме как опираться на самих себя. Найти ресурсы в себе. В себе, в своих ближних, в своих близких действительно. И это единственный шанс, который позволяет нам эти испытания перенести. Никто не выйдет из этой ситуации без каких-либо потерь. Вот, но самое главное, чтобы эти потери были минимальны.
Это урок для нас всех. Это Российский радиоуниверситет. Дмитрий Кононыхин, Дмитрий Алексеевич Леонтьев, доктор психологических наук. Мы говорили сегодня о том, как мы встретили пандемию и чему мы учимся. И я думаю, что мы обязательно продолжим еще. Огромное спасибо. Будьте счастливы, не болейте. Всего самого наилучшего. До свидания.
До свидания.